«Разговоры об искусстве». Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Мы продолжаем рассказ о творчестве, пожалуй, самого главного театра России, Московского художественного театра. Спектакль «Братья Карамазовы» по роману Достоевского был впервые поставлен в 1910 году Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, художник Симов, и вызвал горячие отклики. Шедший два вечера подряд, он был как бы иллюстрацией к роману.
В заново поставленный театром спектакль «Братья Карамазовы» Достоевского, постановка, инсценировка Бориса Николаевича Ливанова, включена сцена «Исповедь горячего сердца», в которой не только раскрывается одна из важнейших сюжетных линий романа, но и получает полное выражение сложный характер Дмитрия Карамазова.
Ах, как славно, что ты пришел.
Да тут никого нет. Чего ты шепчешь?
Чего шепчу? Я здесь на секрете. Истерегу секрет. Я бы взял тебя, Алешка, и прижал к груди. Да так, чтобы раздавить. Ибо на всем свете по-настоящему люблю только одного тебя. Да еще одну подлую, в которой влюбился, да с тем и пропал. Испытывал ты. Видал ты во сне, как в яму с горы падает. Вот я теперь не во сне, а наяву лечу. И не боюсь. То есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг. Это черт, все равно, что бы там ни было. Куда шел?
Шел к отцу, а хотел сначала зайти к Катерине Ивановне. Я записку от нее получил.
К ней, к отцу? Ух, совпадение. Так я для чего ж тебя и позвал-то? Чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, к Катерине Ивановне. Слушай, Алеша, слушай, брат. Если человек, погибая, приходит к другому и говорит, сделай мне то, о чем можно просить лишь на смертном одре, то неужели тот не исполнит? Если друг, если брат.
Я исполню, но скажи, что такое, скажи поскорее.
Поскорее. Не торопись, Алеша. Не думай, что я всего только хам в офицерском чине. Я, брат, почти только об этом и думаю, об этом униженном в человеке. Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь. И вылезай сухо из воды. Слушай, я тебе любопытные вещи расскажу. Садись. Дело-то в том, что отец хоть тогда и соврал об обольщении мной невинности, а вот этой штуки не знает. Тебе первому сейчас расскажу. Конечно, Ивана исключаю. Иван все знает, но Иван могила.
Иван могила?
Да. Я ведь тогда в батальоне линейном... Хоть и прапорщиком состоял, но городишко принимал меня хорошо. Мой подполковник старик жил широко. Обеды, ужины, танцы. Вдруг заговорили во всем городишке, что вскоре пожалует к нам из столицы вторая дочь подполковника, Катерина Ивановна. Раскрасавица. А пока только что не вышла из столичного института. И когда приехала институтка, весь городишко у нас словно обновился. Царица балов, пикников. Она была раз обмерила меня взглядом, но я тогда не подошел. Пренебрегаю, дескать, знакомиться. Подошел я к ней уже несколько спустя. Заговорил, еле поглядела. Ах, думаю, подожди, отомщу. Бурбон я был ужаснейший в большинстве тогдашних случаев. Вот к этому-то времени мне как раз отец 6000 прислал. Вдруг узнаю я, что подполковником нашим недовольны. Что подозревают его не в порядке. И впрямь приехал начальник дивизии, распек, на чем свет стоит. Немного спустя велено в отставку подать. Вот и вышла тогда моя первая штука. Встречаю я сестру Катерину Ивановну, Агафью Ивановну, и говорю. А ведь у папаши-то казенных денег 4500 рублей нет. Как нет? Испугалась ужасно. Не беспокойтесь, говорю, никому не скажу. А вот что. Когда потребуют у папаши 4500... А у него не окажется. Так чем под суд-то? Пришлите мне тогда вашу институтку секретно. Я ей 4500 отвалю и в святости секрет сохраню. Да как вы смеете? Ушла в негодовании страшном. Приезжает новый майор принимать батальон. Старый подполковник вдруг заболевает. Суммы казенные не сдает. Вдруг вестовой с книгой и с приказом сдать казенную сумму немедля. Сидел я тогда дома. Были сумерки. Как вдруг отворяется дверь, и передо мною у меня на квартире Катерина Ивановна. Она вошла, прямо глядит на меня. Мне сестра сказала, что вы дадите 4500, если я приду за ними к вам сама. Я пришла. Дайте деньги. Алеша, слушаешь или спишь?
Митя, я знаю, что ты всю правду скажешь.
Я сам и скажу. Очень красива она была в величии своего великодушия и жертвы своей за отца. И вот она вся, вся от меня зависит. И с душой, и с телом. Мысль фаланги захватила мне сердце. И вот крест кладу. Я подошел к окну, приложил лоб к мерзлому стеклу, повернулся, подошел к столу, достал 5000-ный билет, затем молча и отдал, сам отворил ей двери и поклонился ей в пояс почтительнейшим поклоном. Верь тому. Она страшно побледнела, ну, как скатерть, и ни слова не говоря, тихо склонилась вся. И прямо мне в ноги, лбом, до земли, не по-институтски, по-русски. Выскочила и побежала. Я вынул шпагу и хотел было тут же заколоть себя. Понимаешь ли ты, что от иного восторга можно убить себя? Но я не сгололся, я только поцеловал шпагу и вложил ее опять в ножны. Вот весь мой бывший случай с Катериной Ивановной. Это первая половина. Это драма. И произошла она там. Вторая же половина есть трагедия. И произойдет она здесь. Ну, а подполковник казенную сумму сдал благополучно, затем вдруг 3 дня скончался. Катерина Ивановна, сестра и тетка, похоронив отца, двинулись в Москву. И не раньше главная московская родственница вдруг разом лишается 2 своих ближайших наследниц, племянниц. Обе на одной и той же неделе помирают от оспы. Потрясенная старуха Катя обрадовалась, как родной дочери. Тотчас переделала завещание в ее пользу, а пока теперь прямо в руки 80 тысяч. Вот тебе, мол, приданное, делай с ним что хочешь. Истерическая женщина, я ее потом в Москве наблюдал. Вот тогда-то я и получил от Катерины Ивановны по почте 5000 рублей. 3 дня спустя приходит письмо. Предлагается в невесты. Люблю, дескать, безумно. Пусть вы меня не любите, все равно. Будьте только моим мужем, хочу любить вас вечно. Тогда я написал ей ответ. Согласен. Тотчас написал в Москву Ивану, все объяснил и послал его к ней. Иван влюбился в нее, влюблен и сейчас. Ну, что ты на меня так смотришь? Разве ты не видишь, как она его почитает?
А я уверен, что она любит такого, как ты, а не такого, как Иван.
Она свою добродетель любит, а не меня. Но судьба свершится, она выйдет за Ивана.
Брат, постой. Но ведь ты же все-таки жених.
Я жених. Всего 3 месяца. Произошло это в Москве с парадом, с образами, и вот...
Ну и что же?
Вот я тебя кликнул и перетащил сюда. Сегодня, сегодняшнего числа, запомни. С тем, чтобы послать тебя сегодня же к Катерине Ивановне и...
Что?
Сказать ей, что я больше к ней не приду никогда.
Да что ты? Да разве это возможно? А если она, невеста, не захочет?
Я потому и посылаю тебя вместо себя. Ну как я и сам-то об этом скажу?
Да куда же ты пойдешь?
В переулок.
Так это Грушеньки?
Да.
Я-то думал, что ты так походил и бросил.
Я, видишь ли, сперва пошел ее бить. Я узнал, что Грушеньки этой был отцовским поверенным, вексель на меня передан. Чтоб взыскала, испугать хотели. Видал я ее и прежде мельком. Она не поражает. Пошел я бить ее, да у ней и остался.
Грянула гроза.
ударила чума. Заразился, зараженный доселе. Знаешь, ничего другого никогда и не будет.
И ты что же, в самом деле хочешь на ней жениться?
Коли захочет, тотчас же. А не захочет, так и так останусь. У нее на дворе буду дворником.
Ты, Алеша, да знаешь ли ты, невинный ты мальчик, что тут трагедия. Я могу быть низким человеком, но вором Дмитрий Карамазов не может быть никогда. Ну так узнай же теперь, что я вор. Смотри на меня, пристально смотри. Еще вот тут на груди готовится страшное бесчестье. Как раз перед тем, как я пошел грушеньку бить, призывает меня Екатерина Ивановна. Просит послать по почте сестре своей, Агафье Ивановне, 3000 в Москву. Так вот с этими 3000 я и оказался тогда у грушеньки. На них в мокрые съездили. Цыган туда добыл цыганок, всех мужиков там шампанским перепою, всех баб и девок. Думаешь, достиг чего, сокол-то? Ножку только позволила грушенька поцеловать. Ножку и только, клянусь. А потом я сказал Катерине Ивановне, что деньги послал, расписку принесу. И до сих пор не несу, забылся. Надо непременно, чтоб ты сегодня же ей откланялся с деньгами или без денег, потому что я дольше тянуть не могу. Завтра уже поздно. У отца 3000 спроси.
К отцу?
Да. Пусть он мне даст эти 3000 и душу мою из ада извлечет. А я же на этих 3000 все мои денежные расчеты с ним покончу. Вот тебе мое великое слово.
Митя, он же ни за что не даст.
Знаю, что не даст. Особенно теперь, когда он сам от грушеньки без памяти. Но этого еще мало. Я знаю, что у него 3000 упакованы в пакет. На пакете же написано ангелом ему грушеньки, коли захочет прийти. Никто этого не знает, кроме лакея Смертякова. Если она придет к старику, разве я смогу тогда жениться на ней? Понимаешь теперь, кого я здесь сторожу?
Ее.
Ее.
Это Смердяков тебе про пакет рассказывал?
Он. Величайший секрет. Даже Иван не знает. А старик Ивана в чермашню посылает. Это он хочет, чтобы Грушенька без него пришла.
Стало быть, отец сегодня ждет Грушеньку?
Да. Алексей. Алексей. Сходи к отцу,
что?
Спроси у него эти 3000. Я чуду верю.
Хорошо, хорошо. Я пойду. Скажи, ты здесь будешь ждать?
Да, здесь.
Митя, а что, если Грушенька придет сегодня?
Ворвусь и помешаю.
А если...
Так убью.
Брат, что ты говоришь? Кого убьешь?
Не знаю. Иди.
Художественный театр не раз водил на свою сцену Достоевского. Его интересовала не столько его философия. Его увлекали трагический пафос, тревожные поиски истины, глубина и правда человеческих переживаний, доставлявших богатый материал актерскому творчеству. Немирович Данченко мечтал через Достоевского создать русскую трагедию. Но наряду с братьями Карамазовыми художественный театр интересовал также убийственный и презрительный сарказм Достоевского, с которым тот обнажал эгоизм, себялюбие, зависть, внутреннее мещанство. Так на сцене театра появилась сатирическая повесть «Дядюшкин сон». Первая дама в городе, Мария Александровна Москалева, задумала женить на своей дочери Зинаиде, почти впавшего в детство знатного и богатого князя.
Зачем вы губите себя, князь? Одумайтесь. Начните опять жить в обществе, меж людей. Поезжайте за границу, князь. В Италию, в Испанию. В Испанию, князь. У вас есть друзья, кликните их, они прибегут толпами. Я первая брошу мужа и пойду за вами. Если я была еще моложе и так же прекрасна, как моя дочь, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если бы этого захотели.
Ну да, и я уверен, вы были и, ну да, une charmante personne в свое время.
Мы живем в наших детях, князь.
Ну да.
Зина отвергла уже 7 предложений, не желая расставаться со мной.
Стало быть, и она поедет с вами, когда вы будете, ну да, сопровождать меня за границу. Ну да, в таком случае я непременно поеду. Непременно поеду. И если бы я мог льстить себя надеждой...
Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин?
Ну, да,
не молодость составляет красоту. Ну разве Мария не полюбила старика Мазепу?
Ну да.
И кто вам сказал, что вы старик?
Я не знаю.
Ну появитесь где-нибудь теперь за границей, на водах. Молодой женой, с такой же красавицей, как моя Зина.
Да?
И вы увидите, какой это колоссальный будет эффект.
Ага, ну да.
Вы обломок аристократии. Она красавица из красавиц.
Да.
Да все воды сбегутся смотреть на вас. Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах. Заговорят в один голос.
Фельетоны, ага, ну да. Фельетоны это в газетах бывает, да. Это я еще помню. Ну, послушайте, милое дитя мое, если вы не устали, пожалуйста, спойте мне еще раз тот романс, который вы сейчас пели. Ах, мое милое дитя, вы мне так много напомнили из того, что было, что давным-давно прошло. Я тогда думал, что все будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты с виконтессой. Вот этот самый романс. А теперь что? Ах, не знаю, что уже теперь.
Ах, князь.
Мадель Шатлен.
Ну, вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину.
Да безумие влюблен в нее. Жизнь готов отдать. И если бы я только мог надеяться предложить ей свое... Ну, поднимите-ка меня, что-то я слаб немножко. Если бы я мог только надеяться предложить ей, ну да, свое сердце.
Князь! Вы предлагаете ей свою руку.
Ну,
вы
да,
хотите
да.
взять ее у меня, мою Зину.
Да.
Мою милую Зину. Я не пущу тебя, Зина. Пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери. Она 9 раз отказывала, чтоб только не разлучаться со своей матерью. Но теперь мое сердце причувствует разлуку.
Обожаю ее. Только теперь начинаю жить.
Зина, взгляни на этого человека. Это рыцарь средних веков.
Да.
Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь.
Ага.
Вы защитите ее от обиды. Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину.
Ну да, конечно, блеснет. Я вот только теперь начинаю жить. Я хочу, чтобы сейчас же была свадьба. Сию минуту, чтобы была свадьба. Я хочу послать в Духаново, там у меня есть бриллианты.
Ах.
Я хочу их положить к ее ногам.
Ах, какой пыл, какой восторг! И вы могли, князь, губить себя, удаляясь от света.
Ну, а что же мне делать было? Они меня хотели, в сумасшедший дом
посадить. Сумасшедший дом?
Да.
Ой, извергионистское коварство, ну за что же, за что?
За что, за что? Я сам не знаю, за что. Да, я, знаете ли, на бале был на каком-то, и какой-то анекдот им рассказал. А им не понравилось, и пошла история.
Неужели только за это?
Нет, не только за это. В карты потом еще играл я, с князем, с Петром, с Дементичем, и без 6 остался. У меня было на руках 2 короля и 3 дамы, или вернее сказать, конечно, 2 дамы и 1 король был.
Ну
да, потом и дамы.
Этого больше не будет.
Конечно,
теперь я буду подле вас, мой князь. Вы будете смотреть им прямо в лицо.
Ну да, я им буду смотреть прямо, в лицо.
Однако, Зина, он совсем раскис. Князь. Вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения.
Да, я, знаете ли, хотел бы немножко полежать, ослаб.
В спектакле «Мертвые души» Станиславский выразил самую сущность гоголевской поэмы. Спектакль оправдывал символический смысл своего названия. «Мертвые души» – поэма о мертвом классе, не желающем уходить в могилу, вырытую ему историей, и потому заражающим собою живых. Так определял замысел постановки сорежиссер Станиславского Сахновский. Лицемерная благопристойность, ничтожество и пустота провинциального дворянского общества, его убогая мораль, доведенные до предела ожесточенные собственничество, обращавшие человека в предмет купли и продажи, такова была атмосфера спектакля. Станиславский считал, что ни у одного автора, как у Гоголя, нет такой широты и страсти. Он хорошо чувствовал силу того убийственного смеха, которым владел великий мастер. Разящий юмор Гоголя сохранился в спектакле во всей остроте и выразительности. Картина за картиной проходили перед зрителем образы гоголевских помещиков с омертвевшими душами. Сентиментальный бездельник Манилов, Мутшулер и нахал Ноздрев, Скопидомка Коробочка, Кулак Собакевич, Скупец Плюшкин. Каждый из этих образов силой актерского мастерства поднимался до обобщения, совпадающего с замыслом Гоголя. Чичиков посещает для покупки мертвых душ помещика Собакевича.
Мавроакардата. Греческий полководец. Да. А Колокотрони. Греческий полководец. Да. Канарий. Греческий полководец.
Так.
Да. Багратион. Наш. Наш. Худенькая. Дрозд. Мой дрозд.
Да. Вот древняя римская монархия, уважаемый Михаил Семенович, не была столь велика, как русское государство. И иностранцы весьма справедливо ему удивляются. Но по существующим положениям русского государства ревизские души, окончив жизненное поприще, числятся до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми. При всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их платить подати так же, как бы и за живой предмет. Михаил Семенович, чувствуя уважение к вам, готов бы был я даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность в смысле несуществующих душ.
Вам нужно мертвых душ.
Несуществующих.
Извольте. Готов продать вам.
А как же будет, однако, ваша цена? Хотя вы знаете, что это такой предмет, что о цене как-то даже странно.
И чтобы не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку.
По 100?
А что? Разве для вас дорого? Ну, а какая была бы, однако же, ваша цена?
Моя цена?
Да.
Мы, очевидно, просто не понимаем друг друга.
Ну, значит, не понимаем.
По 8 гривенок за душу, вот это будет красная цена.
О-о-о, куда хватили? По 8 гривенок? Я вам не лапть продаю.
Да, но однако же это все-таки и не люди.
А вы думаете, сыщите дурака, который продаст вам по 2-гривенному ревизскую душу?
Позвольте, Михаил Семенович, зачем же вы изволите говорить ревизскую душу? Ведь самые-то души уже умерли. Ведь это же остался один неосязаемый чувствами звук. Ну, извольте, чтобы уж так не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по 1,5 рубля дам и больше не могу.
Стыдно. Стыдно говорить такую сумму. Торгуйся! Торгуйся! Давай настоящую цену, ну!
Не могу, Михаил Семенович. Ну, верьте моей совести, не могу. Ну, извольте, чтобы уж так не входить в дальнейшие разговоры по этой части, ну, еще по 1/2 прибавлю.
Чего вы скупитесь? Ведь другой мошенник обманет вас. Продаст вам дрянь. А не душу.
Позвольте.
А у меня все на отбор, как ядреный орех. Не мастеровой, так иной, какой-нибудь эдакой здоровый мужик. Да вот вы извольте сами рассмотреть. Во. Во. Каретник Михеев. Сам обобьет, сам и лаком покроет. Во. Пробка, Степан, это плотник. Голову готов положить, ежели где вы сыщете такого мужика. 3 аршин с вершком росту, трезвости примерной. служи он в гвардии, ему бог знает, что бы дали. Милушкин, Милушкин, кирпичник, мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник, что шилом кольнет, то и сапоги. А уж что сапоги, то и спасибо, бог. И хоть бы в рот Хмельнова. Еремей Сорокоплёхин в Москве торговал одного оброку, приносил 500 рублей.
Но позвольте, Михаил Семенович, ну зачем же вы мне перечисляете все их качества? Ведь это же народ-то все мертвый.
Ну да, мертвый.
Ну мертвый, ну, мертвый. Мертвый.
Ах да, мертвый. Мертвый. А и то сказать... А что из тех людей, которые теперь числятся живущими?
Ну, позвольте, Михаил Семенович, как же так? Ведь те же все-таки существуют, а это ж так, это мечта.
Мечта? Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, какого был Михеев, такого мужика вы нигде не сыщете. Тоже нашел мечту.
Нет, нет, больше 2 рублей не могу дать.
Ну, извольте, извольте. Чтоб не претендовали, что запрашиваю дорого, 75 рублей. Право для знакомства.
Мне странно, правда. Просто странно. Ведь предмет-то этот, ведь это ж просто так. Это фу-фу. Фу-фу. Чего же он стоит? Кому он нужен?
Вы покупаете, стало быть, он вам нужен.
2 рублика.
Ну, заладила сорока Якова. 2 рублика. Торгуйся, торгуйся. Давай настоящую цену.
Ну, по полтинке еще прибавлю.
Ну, и я говорю последнее слово. 50 рублей.
Да что в самом деле, Михаил Семенович, как будто точно какое-то серьезное дело. Да я в другом месте их просто так, ну, ни почем возьму.
Да. Ну, вы знаете ли, такого рода покупки...
А что?
Ничего. Да расскажи я.
Ой, это как хотите, Михаил Семенович. Я ведь покупаю это не для какой-либо надобности, как вы думаете, а... Просто так, по наклонности собственных мыслей.
Вот я про наклонности тебе говорю, да.
2 с полтиной хотите?
Нет.
Ну, как хотите. Прощайте.
Ну, пойдем. Извольте. Давайте по 30 и берите их себе.
Нет, я вижу, вы просто не хотите продать. Прощайте, Михаил Семенович.
Не,
нет, 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 прощайте.
Нет, 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 Михаил Семенович. Постойте. Больно. Больно, больно. Ну, ничего, ничего. Вы посидите. Посидите.
Право, я напрасно. Нет,
нет.
Время
нет.
Трачу. Мне нужно спешить.
Нет, нет, нет. Отдохните, отдохните. Зато я вам сейчас скажу ласковое слово. Угол хотите?
Угол?
Да.
То есть 25 рублей?
Да.
Даже 1/4 угла не дам. Копейки не прибавлю.
Ну, что ей-богу. У вас душа человеческая, словно пареная репа. Ну, хоть по 3 рубли дайте.
Нет.
Извольте. Извольте. Убыток. Убыток. Но уж нрав такой собачий. Не могу не сделать приятного ближнему.
Сегодня с вами в эфире были народные артисты Советского Союза Борис Ливанов, Николай Алексеев, Ольга Книппер-Чехова, Николай Хмелев, народные артисты Владимир Топорков, Михаил Кедров, Николай Сластенин и Анатолий Грибов. Их многих сейчас уже нет с нами, но это составляет звездную элиту Московского художественного театра. Окончание следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.